Меня зовут Манушин Игорь, и я хотел бы рассказать вам про наш опыт тестирования с помощью технологии фитнес нашего проекта. Если кратко о правилах, вопросы желательно в конце задавать, и иногда вы заметите, что тема разделяется, в конце темы написана цифра, это значит, что эта тема размазана на несколько слайдов. Вот, и, соответственно, сейчас видим слайд не первый или не последний. Итак, в общем-то, как я сказал, технология фитнес – это технология для тестирования. В общем-то, у нас был такой стандартный enterprise проект, вот стандартный, вот именно вот такой вот, который начат был на .NET 1.0 и, соответственно, C-Sharp той же версии. В общем-то, ему порядка 8 лет. И как следствие из этого, в общем-то, там громадное количество legacy-кода. Я бы не выделил там особых модулей, вот, потому что все там очень именно сильно связано. Юнит-тесты, в общем-то, внедрять тоже можно было, но, однако, на то, что их внедрять, по сути, нужно было переписать весь проект с нуля. Достаточно сложно. А конкретно же мы разрабатывали такой модуль, который бы асинхронно обрабатывал некоторые процессы, то есть если сам проект он выглядит с точки зрения пользователя как просто веб-сайт, обыкновенное enterprise-приложение, ну и некоторая база данных, естественно, где это все хранилось, так вот, некоторые процессы обрабатывались асинхронно. Основная идея примерно следующая, что sales анализирует то, что надо клиенту, он рисует некоторый алгоритм, некоторый workflow. У нас, кстати, Microsoft Workflow. И после этого эта система запускается, подстраиваясь под бизнес-процесс, естественно, клиента, ну и дальше работает. Это все работает асинхронно, и именно вот эту вещь мы бы и должны были тестировать с помощью фитнеса. Ну и неважно, на самом деле, фитнеса, чего-нибудь. Вот, но мы выбрали фитнес. И причем фитнес. Дело в том, что до этого в проекте были юнит-тесты. Вот. Они, в принципе, работали, но их смысл был достаточно интересен. Вот, в общем-то, они тестировали различные модули, различные классы. Да? То есть, условно говоря, там класс-колесо. Да? Там накачан он или нет, круглый или нет. Руль, педали, неважно. Все вот это. Оно все вроде раздельно работало. Но, как вы понимаете, машине требовалось иное. Машине требовались немножко другие иногда классы. Иногда, в общем-то, юнит-тесты они тестировали одно, а по бизнесу нужно другое. И самое главное, это все очень сложно показывать бизнес-аналитику. Это все очень сложно показывать сейлзу, который не понимает юнит-тестов, которым, если показать Visual Studio, там, где написано там, Public Void, там, чего-то там тестируют, они этого не поймут. Для них это чужеродно. Соответственно, мы решили внедрить автотесты на более чуть высоком уровне, на интеграционном, в общем-то. И, по сути, задача автотеста была бы эмулировать работу веб-сайта, то есть там не нажимались физически на кнопки, а вот именно мы как бы вот встраивались, как будто мы веб-сайт. Ну, немножечко дергали, естественно, базу данных, потому что, ну, например, чтобы вычистить там, не знаю, какого-то пользователя, такой нет просто бизнес-функциональности, но, естественно, в тестах она у нас была. В общем-то, если говорить про фитнес, то это достаточно тоже не новая разработка. В общем-то, изначально был проект Fit, а для того, чтобы, ну, именно, по сути, это есть интеграционное тестирование. Фитнес – это именно такой вот веб-сайт для старой технологии Fit. Он, кстати, был сделан товарищем Роберт Мартином. В общем-то, он автор книги о хорошем коде. Возможно, вы его знаете. Один из, скажем так, евангелистов agile подхода. Соответственно, фитнес, он разделяет наше тестирование примерно на две части. С одной стороны, программисты пишут на своем языке программирования, на любом, ну, например, на языке системы, в нашем случае был .NET, некоторые API, и дальше тестировщики, используя вики-разметку, они вызывают некоторые функции. Базово, если посмотреть на главную страницу фитнеса, ну, это просто веб-сайт, не более чем. Вики-подобный веб-сайт, в общем-то, опять-таки ссылки видны. Вот, например, вы можете видеть sample тест и internal тест. Ну, это я добавил парочку ссылок на стандартную страницу. Сам тест выглядит подобным образом. В общем-то, здесь интересно что? Полужирный текст – это команды. Все остальное – это параметры. Соответственно, вот первое, там, то, что можно видеть полужирным шрифтом, это execute page. Эта команда, ну, соответственно, execute page, она как-то преобразуется, и там как-то найдется некоторый .NET метод execute page. И дальше некоторая строчка написана курсивом, она в ссылку просто преобразовалась. Это то, что передаст там на входе как параметр. Соответственно, следующая команда – это check test count. По сути, функция test count нам вернет количество тестов некоторых, абстрактное, неважно даже что, только главное вернет число. С помощью check мы проверим, оно один или нет. Ну и понятно, опять-таки, дальше полужирное – это относится к командам. Редактирование, в общем-то, опять-таки, стандартная вики-разметка. Три кавычки – это, ну, три обрамляющие кавычки – это полужирный текст, две кавычки – курсив, нет кавычек, в общем-то, просто текст. Есть некоторые дефайны, и палочки отбивают таблицы. Все достаточно просто. И если запустить тест, который был ранее, в общем-то, он просто-напросто выполняется более-менее правильно. Фитнес сверху напишет некоторую статистику, что там выполнялось, что нет. Те функции, которые возвращают некоторый результат, точнее результат, который хоть как-то можно трактовать, как правильно или неправильно, будет подсвечен зеленым. Все остальное – белым. То есть execute page не вернул никакого результата. Все остальные тесты, они вернули результат. Еще раз тогда о фитнесе. Разделение. На Java мы пишем. А веб-сервер работает на Java, и, в общем-то, QA с помощью веб-сайта каким-то образом создает команды. Дальше есть API, которая написана, в нашем случае, был на .NET, и это мы делали разработчики. И вот посерединке разделения, и у нас работа была, в частности, примерно в такой сфере, в такой схеме. Тестировщикам требовалось сделать некоторую проверку бизнес-кейса. Тестировщики писали команды, как бы им было бы удобно. Фитнес говорил, не знаю таких команд, но большинство он просто не знал, понятно, мы же еще не сделали. Дальше разработчики постепенно делали эти команды. И таким образом тесты становились, ну, они начинали работать. То есть забавно то, что тест пишется до того, как пишется реализация теста. В общем-то, ну и также, если разбить, в общем-то, тестировщик пишет вики, все это преобразуется в HTML, разработчик пишет некоторый свой код, ну, соответственно, вот функция login-s, например, выглядит, например, так. Итого, перед тем, как мы начали тестировать, мы решили двигаться итерационно, то есть от совсем простой системы тестирования и далее к более сложной, постоянно наращивать и наращивать потенциал ее. Почему? Дело в том, что заказчик, он не выдавал большого количества времени на тесты. Примерно мысли так, что у нас все работает, у нас руками люди как-то проверяют, нас все устраивают. Вы предлагаете нам рискнуть, вложиться, а вдруг это не пойдет. Большое время не давалось, только понемножку, ну и потом опять-таки итерационный подход, по сути, искусственно навязан. Итого, у нас вначале запущено весь environment, веб-сайт, все сервисы запущены, все работает. Алгоритм, по которому мы должны бежать, он уже тоже подготовлен. Система должна только создать самые базовые объекты, дождаться окончания и сделать некоторые проверки. По сути, такой концепт. Мы, в общем-то, на фитнес обратили внимание сначала просто по вот этому списку достоинств. Дело в том, что он очень просто в установке. Это не… То есть для того, чтобы установить фитнес, нужно, чтобы была установлена Java и скопировать JAR-файл. Все, больше ничего, и у вас фитнес готов уже. Ничего более, это классно. Запуск веб-сервера – просто командная строчка, и IIS не нужен. Запустили, он работает. Естественно, тестировщикам-то веб-сервер не нужен. Веб-сервер нужен только на некотором, назовем так, сервере. Запуск теста. Все просто. У вас есть некоторые сьюты, у вас есть некоторые тесты. Сьют – это все, что папка. Ну, тест – это все, что, ну, понятно, файл. Соответственно, дальше в конце мы добавляем некоторую команду. Например, тест – это запуск теста. Edit – это редактирование. И дальше, как вы видите, можно ту же самую команду запустить без запуска веб-сервера. Примерно это же делается в Continuous Integration. Мы просто-напросто берем вот последнюю команду после слэша, которая после порта идет, и передаем его на вход, соответственно, фитнесу. Все. Он запустится, отработает, положит куда-то результаты. И самое главное, то, что тесты – это просто текстовые файлы. Это очень удобно, чтобы их хранить, например, в системе контроля версий. Если вы добавили какую-то новую строчку, она добавится в системе контроля версий. Вы четко видите, что одна строчка добавилась. Нет такого, что тесты хранятся в какой-то некоторой базе данных, и вам нужно, соответственно, каким-то образом, то еще между бранчами там это все совмещать. Нет, все в одном бранче. То есть в идеале вы можете из бранча и в идеале вы можете из системы контроля версии просто-напросто get branch сделать, скомпилировать все и запускаете тесты, и все работает. Не надо ничего дополнительного настраивать. И этим нас, в общем-то, фитнес и привлек. Мы сделали первый тест. Очень простой. Create matter. Matter – это… Ну, дело в том, что система работает с судебными делами. Matter – это и перевод на русский и есть судебное дело. Создаем некоторое судебное дело, подождем, пока статус будет закрыт, по каким-то причинам, то есть у нас, например, такой алгоритм сделан, который закроет это все. Ну, дальше проверим, что статус закрыт. Примечательно, что если читать более-менее на английском языке, то Ну так, если попытаться прочитать этот текст на английском языке, то окажется, что он более-менее понятен. И это удобно, потому что мы показывали сейлзам, и им нравилось то, что, в общем-то, о, можно понять, что мы проверяем тот бизнес-процесс, по которому идет клиент, или нет. Потому что сейлз это вообще было классно, потому что вот, все, система показала, что клиент будет доволен. Система показала, что клиент может работать с, соответственно, его функциональностью. Какие здесь примечательные моменты? Во-первых, wait until. Мы чего-то ждем. Мы, в общем-то, wait until – это обыкновенная функция в C-Sharp. Ну, то есть, опять-таки, мы ее написали, вот полужирный текст, объединить, вот это будет название функции и куча параметров на входе. Все просто. Мы wait организовали как ежесекундные проверки. Дождались или не дождались. То есть в данном случае мы ждем, что судебное дело с определенным именем будет закрыто. Мы просто-напросто 60 раз, ну, естественно, раз в секунду проверяем, закрылось или нет. Соответственно, и естественно, вот представьте, что у вас есть длинный тест, и вначале мы чего-то не дождались, или вначале выпал exception. Есть не нулевая доля вероятности, что, в общем-то, дальше тестировать нет смысла. Тест уже упал, уже сверху что-то упало. Поэтому мы добавили некоторые две очень интересные эвристики. Ну вот вы видите их на экране. Если что-то сверху упало, мы все, мы не ждем, мы завершаем побыстрее тест, нам не надо ждать. Ну, естественно, если один предыдущий wait не выполнился, ну, мы считаем, что тоже все пошло не так. Дело в том, что фитнес, как вы, в общем-то, заметили, это такая прямолинейная система. Тут нет циклов, тут нет ответвлений. Именно прямолинейно. Примерно то, как написано обычно в тест-сценариях тестировщиков. И потому, в общем-то, с точки зрения фитнеса, если какая-то функция упала, но ничего страшного, мы идем дальше. Поэтому мы вейты должны пропускать вперед, чтобы они не ждали этих 60 секунд, а завершались как можно быстрее. Дальше чек. А в фитнесе есть такой интересный подход, то, что функция может вернуть результат. А дальше с использованием ключевого слова чек мы проверим результат. То есть смотрите, на вход вроде бы два параметра. Это имя судебного дела и его статус. На самом деле функция берет только один параметр, имя судебного дела, и возвращает статус. Но если мы напишем вначале чек, все проверится. В итоге, если у нас дело не закрыто, не знаю, там, ну, еще судебное заседание там почему-то еще идет, например, апелляцию кто-то подал, то в этом случае фитнес так и напишет. Мы ждали, что оно будет закрыто, то есть expected closed, actual, например, open. Почему нет? Это очень удобно, потому что фитнес именно сам он напишет, что хотели и что получили. И программист, он не внутри проверяет в коде статус, он просто выдает тот статус, который есть сейчас. Все проверки, они за кодом, это добавляет некоторое доверие к системе. Добавим, в общем-то, еще пару тестов. Как я и сказал, в общем-то, мы-то тестируем то, что наши алгоритмы, начерченные, ну, алгоритмы, которые чертит sales, они могут быть правильно выполнены. Они могут быть выполнены так, как запросил клиент. Соответственно, вот в данном тесте мы уже начинаем создавать алгоритм. То есть мы уже считаем, что у нас система не до конца поднята, а мы некоторые компоненты системы, в общем-то, еще не создали. Соответственно, мы пишем, создаем, ну, вначале, конечно, мы удаляем то, что было до этого, потом создаем. Там дальше каким-то образом мы тюнингуем это workflow, то есть, например, добавляем условия посередине, добавляем пользовательскую таску, сохраняем и говорим, что как только судебное дело создается, чтобы наше workflow запускалось. Относительно простой тест. А, точнее, ну, естественно, это только часть теста, вот именно начало. Что здесь примечательного? Ну, во-первых, это удаление. Вот, мы удаление сделали так, что в начале каждого теста оно идет. И, в общем-то, как вы видите, когда мы создаем условия или пользовательскую таску, мы нигде не пишем, к чему мы ее создаем, к какому workflow мы ее создаем, к какому алгоритму мы прикладываем этот самый single condition. Соответственно, все это сделано было примерно так. Во-первых, мы решили использовать PageName, интересно, такой вот встроенный define, фитнес. PageName, он показывает, ну, это просто имя страницы. И дальше, и дальше имена мы организовали от этого PageName. Таким образом, смотрите, мы можем ничего не определять. Имя, workflow, матерные, мы их не определяем. Они где-то там сверху определены, но для каждой страницы они будут разные. Таким образом, мы когда делаем delete в начале теста, мы удаляем только те, которые создаются именно в этим тестом. То есть таким образом мы, по сути, рандомизируем имена. Очень удобно. Понятно, в общем-то. Также удаление достаточно тоже интересно, потому что мы решили сделать такую систему, чтобы в конце все результаты, они лежали. Ну, то есть в конце можно было открыть веб-сайт, открыть систему, и там лежали бы результаты выполнения тестов, то есть то, что осталось после тестов, чтобы можно было зайти, посмотреть, какая история была выполнения и так далее и тому подобное. И поэтому мы решили сделать удаление в начале теста, ну, соответственно, в конце, естественно, удаления нет. Выполнилось у нас 100 тестов, в конце у нас результаты 100, допустим, алгоритмов лежат. Ну, естественно, как следствие из этого, у нас в конце, в общем-то, нет никакого клинапа, ничего подобного. Все лежит, в общем-то, в базе. И также интересен контекст. То есть, как я и сказал ранее, мы заметили, что у нас при создании определенного workflow, при создании определенного алгоритма, нам нужно постоянно его тюнить. Причем мы тюним только один алгоритм. И поэтому нам можно просто-напросто исключить его название из функции. Соответственно, и вот как вы видите, да, то есть то, что выделено красным, красной рамкой, там у нас, в общем-то, не используется именно definition. То, что выделено зеленой рамкой, он как бы инициализирует контекст, и дальше в этом контексте мы начинаем все создавать. Все просто. И работает это, ну, по одной простой причине. Дело в том, что тесты выполняются примерно по такой схеме. В начале выполнения создается тестовый домен, ну, стандартный application domain. И в нем, в общем-то, создаются некоторые объекты, которые содержат функции, которые будут выполняться. Соответственно, и дальше вот наш объект создался, и он живет до конца, и домен живет до конца. И таким образом, естественно, что, что мы в филде нашем сохраним, или даже не в статическом, оно все доживет до конца. Вот. Использование контекстов нам самое главное помогло сэкономить, в общем-то, именно функции. То есть нам не надо будет писать каждый раз, добавляем условия к такому-то алгоритму. Нет, мы пишем просто, добавляем условия. Также, в общем-то, как вы помните, там была некоторая табличка на вход. То есть, если до этого функции были такие однострочные, например, delete workflow, удаляем workflow и некоторое имя на входе, то здесь оно уже многострочное. А здесь мы создаем таску, но мы имена пользователей, на которых эта таска будет заассайнена, мы пишем, в общем-то, отдельными строчками. Это достаточно удобно, потому что вот представьте, что все эти аргументы, они написаны последовательно. Получается, у нас одна строчка будет с громадным количеством символов, и читать это сложно. А так это выглядит табличкой. Очень компактно и примерно понятно, что тоже происходит. То есть мы создаем таску и добавляем одного человека и одну группу. Соответственно, создается тоже очень просто. Мы должны создать объект. Ну вот, вы что видите, на экране функция. Она наружу возвращает объект. Некоторая фикча. На самом деле имя может быть любое, и наследник тоже может быть любой. Это фикча. Это просто обыкновенный класс, от чего угодно он может быть наследован, но самое главное, чтобы у него был метод, который берет на вход параметр с именами колонок. Или есть другой подход, чтобы имя метода было бы таким же, если мы колонки бы вот сложили бы один за другой. То есть имя метода был бы name type. Но мне кажется, это просто менее удобно. Подход оба варианта. Вот этот, возможно, более читаем. Создаем некоторый метод, и он будет вызван на каждой строчке. Ну и, естественно, у нас есть некоторые ивенты, которые будут вызваны после того, как все строчки уже выполнились, ну и перед первой строчкой. Ну, правда, перед первой строчкой несколько странно, это все наш конструктор. Соответственно, естественно, раз есть у нас таблица на вход, мы имеем возможность сделать некоторую таблицу на выход. В общем-то, здесь мы, в общем-то, использовали такие концепции. Во-первых, то, что может увидеть пользователь, то, что может быть увидеть клиент в веб-UI, он то же самое должен увидеть в нашем фитнесе. То есть, по сути, мы берем функцию, которая выдает объекты в UI, и просто-напросто должны перенаправить ее в фитнес. И он должен показать нам тот же самый data grid. И таким образом достаточно легко все это проверить. Также видите, что дата как-то по-странному записана, какой-то странный шаблон, и я думаю, примерно понятно, если читать, что это такое, но внутреннюю реализацию я покажу дальше. И также мы, в общем-то, так как это запрос в базу данных, мы добавили возможность, ну, вот, таких мягких SQL injection. То есть понятно, что у нас имя задается в шаблонном виде, потому что тесты, в общем-то, мы считаем, что им можно доверять. Ничего страшного, если там будет SQL injection. Все хорошо. Соответственно, чтобы сделать список на вход, мы опять-таки вызываем некоторые функции от некоторых параметров и возвращаем enumerable. В общем-то, можно его не типизировать, и дальше, ну, в моем случае, я, например, возвращаю анонимный тип. Вы можете бросить реальный тип. Дальше все просто. Если вы помните, у нас есть некоторые колонки action, date, details и так далее. Тип должен содержать как минимум эти свойства, ну или какие-нибудь еще другие, это не важно. Вот, дальше fitness. На каждой строчке он будет проверять, что нам вернул на вход функция и что хотел пользователь. Но проверять будет на самом деле это по-умному. В первом случае мы возвращаем некоторый enumeration. action. Их немного, соответственно, просто есть enumeration возвращаем. Понятно, как фитнес проверит, он просто проверит, ну, в нашем случае, инты. Все просто. Вместо даты мы возвращаем хитрый объект, DateTimeWrapper. Это, естественно, самописный объект. Такого, в общем-то, в .NET нету. Вот. Fitness, он на самом деле дальше распарсит дата и будет сравнивать уже хитрые объекты. Соответственно, когда Fitness видит, что возвращается какой-то непонятный объект, он пытается его разобрать. Но на самом деле просто разбирает не Fitness, а Runner. То есть это программа, которая запускает ваш код на .NET. Есть, в общем-то, два возможности распарсить. Либо у него должен быть статический метод, например, int.parse, double.parse. Их все объединяет одно. Это статический метод, он возвращает экземпляр классов, которым он принадлежит, то есть, соответственно, int.parse вернет int, double.parse вернет double. И берет на вход строку. Точнее, у int.parse есть такая... Есть такой оверрайдинг, который берет на вход строку и возвращает на выход int. Вот именно этот метод fitness и вызовет. Ну и также есть, ну это так делает FishSharp и Netrunner. Два раннера, которые могут вызывать ваш .NET код. Ну и также Netrunner можно некоторый дополнительный парсер определить, если вы хотите возвращать некоторый там набор одинаковых типов. Например, вы хотите, чтобы ваши enumeration, они все парсились по какому-то хитрой схеме. Вот. Определяете парсер, регистрируете в системе, и он все это вернет. Дальше происходит сравнение с типами, а не со строками. То есть мы вернули, с одной стороны, DateTimeWrapper, и он же будет проверен. Ну, сделается, опять-таки, все просто. Вот мы создаем некоторый класс, опять-таки, ничего не наследуем, ну, или от того, что нам надо, не требуется никаких хитрых там операций. Простой, в общем-то, метод на вход берет строку. Это строка из базы данных. Тут будет записано четкое время. То есть, например, там 1 февраля. Вот оно здесь будет написано 01, 02 и так далее. Вот. Дальше у нас есть метод parse, статический. В нем, ну, я показал упрощенную версию. У нас используется регулярное выражение, чтобы можно было завтра и вчера, например, отметить. Ну, today плюс 1 и минус 1, понятно. Вот. Ну, в данном случае все сильно упрощено. Понятно, то есть момент парсинга мы берем, заменяем все ключевые слова на некоторый наш текст. И мы сравниваем, то есть берем строчку, которая передана на вход fitness, мы ее преобразовываем, мы заменяем все подобные конструкции на текущую дату и дальше уже сравниваем даты. Ну, я думаю, метод equals понятен, я его даже писать не стал. Итого, примерно можно посмотреть на экран, как это все получится. То есть у нас на вход приходит некоторый шаблон. Вот, например, интересно не дата, а details. Да? То есть у нас на вход идет некоторая, ну, более-менее сложная строчка. В ней заменяется на текущую дату. Все, и дальше сравнение идет по датам. Здесь, в общем-то, очевидно плюс. То есть тесты, они могут выполняться когда угодно. Нам не нужно, в общем-то, каждый день менять тесты. Более того, можем тесты запускать именно хорошо. Нам не нужно макировать дату. Система запускается так, как она работает в реальной жизни. Если у нас Activity запускается сегодня, естественно, в базе данных и будет написано сегодня. Есть некоторые советы про то, что можно макировать, но если мы макируем объекты, сразу же мы сталкиваемся с проблемой, что мы уже тестируем не оригинальную систему, а некоторые запатченные. Это не очень хорошо. Желательно количество патчей сводить к минимуму, чтобы тестировать оригинально. Если мы говорим про интеграционное тестирование, как в нашем случае было. Примерно такой подход здесь и происходит. Мы берем просто данные из базы данных и дальше подстраиваем тесты, которые лежат, в общем-то, в системе контроля версии неизменяемые под реальную среду. Итого, что мы в итоге получили? Более-менее простые команды на вход идут. Можно также списки поддавать. Также мы научились немножечко менять входные параметры, если нам это требуется. И самое главное, мы оставили понятные названия. То есть тексты, которые, в общем-то, были до этого, можно посмотреть, они более-менее на английском языке, они более-менее понятны. То есть не нужно быть программистом. Здесь нет никаких паблик, void и достаточно хитрых конструкций. Более того, в фитнесе, как я и сказал ранее, нет циклов, нет условий. То есть там физически не получится написать сложный тест. То есть такой тест, который был бы сложен для понимания. Это просто бизнес-процесс. Тестировщик именно, то есть пишет, условно говоря, один человек залогинился в систему, сделал одно действие, после этого пришел другой человек, сделал другое действие. Все именно так, как и планируется работать по бизнесу. Все примерно так, как и описывается очень часто в контрактах. Ну, по крайней мере, в нашем случае. Дальше, естественно, интересно, как это все добро запускать. Более-менее автоматически, потому что кому нужна, в общем-то, система автоматического тестирования без автоматизации? В общем-то, мы сделали это просто как шаг Continuous Integration. Мы использовали Cruise Control. На самом деле в TeamCity, например, есть специальный компонент для запуска фитнеса. Ну и на самом деле этот компонент может быть легко написан для TFS. Я не знаю, почему я его не нашел, но, скорее всего, даже не искал. Вот. Соответственно, запуск тоже очень простой. Просто-напросто запускаем Java и говорим, вот этот jar выполнить, и в качестве параметра выдаем тест, который нужно выполнить. Ну, естественно, можно передать тест, можно передать всю сьюту. Разница в том, что сьюта также выполнит и свои подтесты. Да? То есть у нас сейчас вот чуть больше 100 тестов, они покрывают нашу систему, ну, наши модули, которые мы хотели, более 80%, строго более 80%. Ну, естественно, некоторые получше. Вот. Соответственно, ну и дальше мы сделали некоторое количество хаков, то есть для того, чтобы нам замерять покрытие, естественно, нам нужен некоторый coverage tool, понятно. Вот. И поэтому, когда мы в нашей системе запускаем отдельный процесс, то есть, я думаю, понятно, вызывается, пишется функция run, соответственно, run сервис и имя сервиса, да? Например, если мы хотим его запустить. Имя — это некоторое специфичное название в системе. Например, у нас есть хост, который обрабатывает какие-то процессы. Мы пишем run, хост. Дальше система разберется, где он находится. Ну, я думаю, в общем-то, это понятно, это все можно найти в C-sharp-коде. Соответственно, самое главное, что в этом случае мы, во-первых, можем посередине ставить некоторый coverage tool, то есть немножко модифицировать наши аргументы, и чтобы coverage tool еще и проверял, что запускается. Ну а потом, если у нас завершается самый главный процесс, у нас завершатся все остальные процессы каскадно. Но здесь, правда, используется некоторый хак. Дело в том, что в Винде так сделано, что если пайпы процессов соединены, то есть если STDA от одного процесса направляется в другой процесс и завершается после этого материнский, то дочерняя завершается, в общем-то, автоматически. То есть таким образом получается очень забавная вещь. Если мы вдруг внезапно поняли, что нам нужно все это остановить тестирование, мы просто завершаем один процесс, все остальное убивается каскадно, ну вот просто вот по такой специфике. Вот. Ну и, в общем-то, наружу тесту, после того, как тесты выполнены, выдается некоторый XML, он более-менее стандартизован фитнесом, ну, точнее, вот, можно на сайте прочитать примерно, какой он будет, есть некоторые более-менее удобные XSD, ну, и на основе их мы просто создаем некоторый HTML, ну, и пишем, выполнился у нас все или нет. Итак, после этого у нас что же получилось? На этом шаге мы были где-то примерно, наверное, полгода спустя, ну, как в смысле, комплексно этот шаг сделан. Понятно, что шаг Continuous Integration был сделан почти что мгновенно. У нас есть уже система, которая позволяет более-менее проверять нашу подконтрольную систему. Мы ее запускаем автоматически и более-менее смотрим coverage. Но, как вы понимаете, от роста системы мы очень быстро увеличили количество функций. И поэтому, в общем-то, достаточно сложно было находить нужную. Вот. Для того, чтобы это исправить, мы применили, в общем-то, два подхода. Просто мы сначала использовали один плагин для фитнеса, или один раннер, так можно назвать, потом начали использовать другой. Все просто. Программист пишет help, обыкновенный, соответственно, C-sharp-овская нотация, три слэша, и дальше пишет некоторое summary про функцию, что она делает, некоторые примеры и так далее. Дальше DoxyGen собирает все это добро в некоторый один файл. Ну и у тестировщика всегда есть HTML, который можно открыть и по ключевым словам попытаться найти то, что ему интересно. Ну, например, тестировщику интересно, как бы так создать судебное дело в нашей системе, чтобы оно выполняло, ну, например, чтобы там были определенные мембры сразу же заданы. То есть, условно говоря, если у нас известен уже, что судья такой, такие-то юристы с одной стороны, такие-то юристы с другой стороны. Естественно, тестировщик по умолчанию не будет открывать Visual Studio, ну, просто потому что оно у него закрыто, и даже если установлено, это время нужно это потратить, открыть, еще искать с чужеродным немножко для него материалом. Однако, когда у него есть HTML-сайт, то поиск сводится к нажатию Ctrl-F, и по ключевым словам он быстро находит ту функцию, которая нужна. Ну или же, если функцию он не нашел, он запросто пишет функцию, которой нет. Дальше программисты быстренько ее сделают. Вот. В Netrunner все интереснее. Дело в том, что он вначале он сразу выводит все функции, которые он поддерживает. И как следствие из этого можно просто-напросто взять, запустить первый раз тест, все функции есть. Итого, вот у нас уже большая система, и там help. И вот этого, как оказалось, более-менее хватило нам для того, чтобы дальше наращивать тестирование с достаточно большой скоростью. Казалось бы, это немного, казалось бы, достаточно простые все вещи. Вот. Но разве что они немножечко удобрены тем, что системка-то старая и система достаточно система немодульная. Вот. Однако с помощью вот этих самых простых вещей мы добились именно вот автоматического тестирования, мы добились того, что Sales начал больше верить тому, что некоторые изменения не сломают релиз. Sales начали больше верить, что после реализации изменений клиенты получат именно то, что они хотели, потому что все это проверяет именно автоматически и достаточно удобно. Соответственно, в общем-то, это все и краткий список ссылок. Соответственно, понятно, сайт на фитнес. Есть два плагина для того, чтобы запускать на .NET, FitSharp NetRunner. Это в Nuget, просто вбиваете фитнес или FitSharp, там эти же два будут. В общем-то, ссылка на доклад, рекурсия некоторая. И мой e-mail, если у вас есть некоторые вопросы, можно писать. Естественно, я некоторые патчи для фитнеса делал, там исправления. То есть более-менее даже в курсе того, как это внутри все вертится и крутится. Ваши вопросы?
Они рассматривали SpecFlow?
Так, вопрос был, не рассматривали мы SpecFlow. Мы SpecFlow посмотрели, нас остановило вот что. Во-первых, то, что это более коммерческая вещь. Во-вторых, то, что она имеет большую интеграцию с Visual Studio. То есть, может быть, просто-напросто мы вначале не до конца поняли, как создавать тесты без использования Visual Studio. Как иметь некоторый веб-сайт или более-менее, ну, лучше всего веб-сайт, в котором можно было бы писать тесты. Просто здесь такая есть интересная проблема, что у тестировщиков далеко и далеко не всегда установлен, например, Visual Studio. Ее, получается, нужно устанавливать. Вот. Более того, если у нас есть некоторый сейлс, ему нужно показать, что за тест. Соответственно, в случае фитнеса это все приходило, ну, все получалось очень просто. Кидается URL, человек смотрит, ага, вот такой тест, можно запустить, даже посмотреть, что происходит. Можно поменять даже немножечко. SpecFlow чуть-чуть посложнее. Вот. Хотя да, он ближе к .NET, в отличие от фитнес, которого ядро написано, в общем-то, на Java.
Вот. Игорь, сколько времени потратили? Ну так, в процентах от общего разработки на интеграционных сервисах с помощью фитнеса?
Вопрос, сколько процентов времени тратилось на разработку интеграционного тестирования по отношению к общему времени разработки. Тут на самом деле нужно разделять от того, что было в начале, сколько в начале и что потом. В начале тратилось примерно около трети, от четверти до трети времени, то есть вот, от разработки на все это дело. В конце тратилось намного меньше времени. Естественно, то есть я бы оценил примерно как 10, может быть, 20%, но суммарно мы берем разработчиков-тестировщиков, вот, 10-20% времени. Причем здесь очень интересный момент. Дело в том, что если вначале у нас разработка велась, потом все это дело в какой-то момент отдавалось тестировщикам, они это все проверяли и так далее, то сейчас фаза разработки, она немножечко увеличилась, потому что тестирование начинается уже вот до того, как тестировщики взяли код. Вот, а так вот примерно такие числа.
Да, конечно. Это вопрос, а почему нельзя использовать кириллицу? Это же надо в контекст, в английском, довольно сложно, если в тестах,
да?
Да, да. Но не все люди так владеют английским, что-то занимаются. А здесь этот контекст, да. Чем занимаются?
Вопрос был, почему нельзя использовать кириллицу. Тут дело в том, что у нас заказчик – американская компания, а ее даже нет на русском рынке. Тут все просто. На самом деле фитнес, он понимает полностью русский язык, в том смысле, что если вы напишете функцию на русском языке, то тогда плагину передаст именно набор символов на русском языке. Там UTF-8 на самом деле используется, то есть там, ну, естественно, не только русский. Вот. Ну, дальше понятно, .NET тоже поддерживает русский язык, ну, там другая вот, и все понятно. То есть это можно, но в данном случае я не использовал их просто.
Да. Смотрите, вот у меня вопрос.
Да, конечно.
Обычно вот как-то в нашей жизни люди, которые занимаются тестированием, ну, честно, они немножко менее компетентны, чем разработчики. Минимальный уровень людей, которых можно взять, посадить за эту систему, и они что-то в нем сделают. То есть это должна быть компетенция, что человек сам пойдет и код напишет, и это там берем наших текущих тестировщиков, и говорим, ребята, работают.
Да, я повторюсь ваш вопрос. Вопрос был про минимальный уровень компетенции QA-отдела, чтобы начать использовать фитнес. Ну, видимо, с точки зрения создания самих тест-кейсов, а не создания API. То есть API это пишут разработчики здесь, ну, без вариантов. Соответственно, или разработчик, который в QA отделе, но он все равно будет разработчиком. А в нашем случае, в общем-то, была одна девушка, которая очень хотела хоть что-то сделать автоматически, но до этого она занималась только мануальным тестированием. Вот, она не знала, в принципе, .NET, она только собиралась пойти на курсы. Соответственно, ну вот ей поставлена была просто-напросто задача, чтобы она вот, в нотации, которая в фитнесе есть, она писала команды. Вот именно бизнес-команды. Ну, наша, ну, примерно то, что я показывал на экране. Create Matter и так далее. Она писала их, и дальше все это выполнялось. Более того, большинство тестов, которые написаны в QA-отделе, написаны именно ей. То есть уровень, я бы так сказал, человек должен более-менее знать по бизнесу, что делает программа, и ну, немножечко техническим понимать, что внутри происходит, но именно на базовом уровне. Все дело в том, что у нас тестировщики, они, сейчас как бы так описать, например, выполнение SQL-запроса для них это не вопрос, да, то есть они выполнят, если надо по базе все проверить, они проверят, они не смогут создать более-менее там хорошую архитектуру базы данных, ну просто из-за отсутствия опыта, вот, однако же все могут посмотреть, поэтому вот этот уровень более-менее достаточно уже. Ну да.
Тоже вот немножко вопрос по поводу, короче говоря, вот девушка написала тесты на там, более-менее понятном ей языке, и там с учетом того, что она что-то знает о фитнесе. Вот на практике, когда это приходило в отдел разработки, нужно было уже реализовать функции, сильно приходилось докручивать сам вот этот исходный текст?
Вопрос, насколько сильно приходилось докручивать исходный текст, который написал тестировщик, когда пытался угадать, которое API ему нужно. На самом деле нет. Просто-напросто вот возьмем, например, вот таблички. Сейчас я отмотаю к ним. Вот. Соответственно, в данном случае выводится ровно то, что было на экране. Поэтому она и писала вот то, что было в гриде в UI, она вот писала. То есть все, что начиная с третьей строчки, это просто копипаст UI. В данном случае мы ничего не патчили, мы просто взяли эту функцию, ну и использовали. Ну, патч был только связанный с датой. Соответственно, сверху единственные патчи были иногда связаны с тем, что что-то человек забывал. То есть просто-напросто, когда человек открывает веб-страницу, иногда он ее открывает, ну, не сразу, а пройдя некоторый путь. Ну, например, у вас есть некоторый алгоритм. Вы запускаете рабочий инстанс этого алгоритма. У этого рабочего инстанса вы смотрите историю. На самом деле вы не просто открыли историю, история чего-то. То есть, по сути, весь этот путь, он должен быть в аргументах, ну, в каком-то смысле. Она иногда просто забывала. То есть, представьте, что в данном случае у нас был бы просто там history for instance, да, например, рабочий процесс, просто запущен какой-то процесс, но процессов-то может быть 10, там, на разные судебные дела, да, забыто имя судебного дела. Соответственно, ну вот здесь вот оно. Ну, я тоже, опять-таки, очень сильно сократил, там название функции чуть больше, но тогда бы не прочитать на слайде было бы. Вот. Соответственно, вот название, например, иногда забывалось. Ну, вот такие вот небольшие вещи были. Вот. Еще достаточно мы долго делали такой интересный компонент. Сейчас я попытаюсь его продемонстрировать. Сейчас, один момент. Вот вы видите третью строчку. Это single condition, with condition. На самом деле это мы дело в том, что наша система поддерживает некоторые выражения, ну, которые дальше вызываются. То есть человек пишет, что вот статус текущей матери должен быть open, ну и тогда она идет там по ветке yes или no, если это не так. Вот. Соответственно, и вот как оказалось, в системе-то в дизайнере все эти выражения создавались более-менее удобно, то есть там сразу создавалась объектная форма, да, то есть некоторые, даже не знаю, dis, вот. В нашем случае пришлось использовать, назовем так, dis-l, что ли. Вот. Мы просто-напросто использовали gold parser, который бы разобрал выражение, которое видите на экране, и преобразовал в ту форму, которую надо. И вот с этим моментом мы действительно докручивали, потому что человек, ну, пишет что-нибудь, а дальше мы видим, что получается выражение выглядит двояко. Да? Ну, там все равно, что, я не знаю, там из C-Sharp, например, убрать символ точка. Да? После этого, ну, просто вот на пробел все заменить, после этого код будет выглядеть двояко с точки зрения парсера. Можно так и так распарсить. Ну вот, так и в этом случае. Иногда человек просто забывал, ну, мы исправляли. Вот. То есть, в общем-то, можно выделить два момента, тогда я просто-напросто резюмирую. Либо забывались некоторые аргументы, ну, которые просто по ходу разработки добавлялись, и дальше менялся тест. Ну, и, соответственно, с выражением более сложный момент, но это именно вот специфично к нашей задаче было. Вот. Ну, грамматика просто выглядела двояк. Ну, я забыл, как это слово называется, когда двузначное выражение. Вот. Ну, понятная идея примерно. Вот, пожалуйста. Ну да, вопрос?
Скажите, пожалуйста, а UI затрагивался интеграционными
тестами? Нет. UI абсолютно не затрагивался, мы только думали об этом, но вот формально мы ничего не сделали. То есть UI, ну тут просто-напросто у нас была такая задача. Дело в том, что я именно разрабатывал вот эти самые вот эти бэкграунд-процессы, да? Но вот их нужно было проверять. UI просто-напросто тестируется некоторой другой штукой, они там, ну, Selenium используют достаточно популярно, ну и что-то еще. Но это вот, они, это, скажем так, две, в принципе, разные системы, ну не сказать, что они чужеродны друг другу, вот, но они никак не пересекаются между собой. То, что тестирует UI, и то, что тестирует эти самые рабочие процессы. Да, да. Ну, просто две команды, более-менее независимые друг от друга. Вот. Да, вопрос? Адам?
Такой вопрос. А вот функции на Sharp,
да,
не было проблем с их переиспользованием для разных сценариев? Просто, на самом деле, у нас была некоторая попытка внедрения FitSharp. Фитнеса. Вот, не сказать, что много усилий потратили, но вот в первой прикидке у нас получалось, что вы там страницы написали вот эту функцию, а там в другом похожем сценарии не очень понимали, как средство фитнеса и ее переиспользовать. Это чисто наша проблема, с потоком не сталкивались.
Я повторю ваш вопрос. Вопрос был про то, каким образом мы решали проблемы переиспользования функции. То есть, когда функция была сделана для одного теста, и вроде бы такая же нужна, видимо, для другого теста, но, в общем-то, наша текущая не подходила. Ну, кстати, два вопроса тут. Если не подходил, например, по имени, ну, например, вот там, add user task with following participant, ну, как-то не очень выглядит функция. Вот. Дело в том, что в Netrunner, не в FitSharp, это важно, в Netrunner можно у функции добавить сверху атрибут, альтернативное имя. И сами функции в .NET называть как угодно. Но сверху будет альтернативное имя, и будет использовано, в общем-то, и то имя. Ну, то есть и внутреннее, да, имя функции. Например, мы пишем там add user task, просто функцию называем, да, и сверху пишем альтернативное имя, ну, вот все вот эту строчку выносим. Вот, то есть таким образом Netrunner, он будет использовать альтернативное имя и текущее, или можно текущее вообще выключить. Ну, понятно тогда, что будет. Вот, если, то есть имена таким образом. Если переиспользование, у нас, в общем-то, был примерно следующий момент. Ну, то, с чем мы столкнулись, это то, что функции были не очень общими. То есть, например, сначала мы создаем функцию, которая выдает список, сейчас, список того, как работал алгоритм над текущим судебным делом. Например, то, что я показал на слайдах. Потом, естественно, эта вся система, она работает не только с судебными делами, да, но и, например, с рейтами юристов. А? И дальше нужно написать примерно ту же самую функцию. То есть то же самое, да, но на вход мы уже подаем, например, там имя юриста и его роль. Ну, имя человека и его роль, например, там, не знаю, там, Дон Джой, там, лойер, например. Вот. И вроде бы, на самом деле, запрос базы примерно такой же, вот, но по факту функции разные. И мы просто-напросто занимались обобщением их, то есть через некоторое время мы создавали одну более-менее общую функцию, и она была рекомендована, так назовем, к использованию, а все старые функции просто использовали ее. То есть такой вот эта система, я бы сказал, чуть больше года, то есть год и два или три месяца вот, ну, вот, с момента, когда начали ее вот именно тестировщики использовать. И вот она уже обросла небольшим объемом legacy, что забавно. Ну и, соответственно, вот таким вот образом она решалась. Вот, то есть просто-напросто создавались дополнительно оверрайды для более общих функций. Ну, с именами понятно. Вот, то есть если я правильно понял ваш вопрос? Окей. Вопросы? Да? Ну, давайте.
У меня много вопросов. А как вы оцениваете в целом экономический эффект? То есть действительно ли ушли какие-то этапы из тестирования ручного?
Вопрос, как мы оценим экономический эффект? Я бы оценил, что, в общем-то, вот один из последних релизов, он, в общем-то, вышел в свет только благодаря тому, что была автоматизация. Почему? Потому что в какой-то момент... Так, внутри использовался Microsoft Workflow. Кто работал с этой системой с более-менее большими объемами, тот знает, что иногда система, ну, не позволяет обрабатывать громадное количество задач, которые еще и хранятся в базе данных. Но есть такие вот небольшие недоработки. И мы решили один из модулей переписать. Вот. У нас уже была куча тестов. Вот. И поэтому мы просто-напросто сказали заказчику, то, что мы поменьше времени будем тратить на тестирование, потому что вот у нас уже есть тесты, они основные сценарии проверят. Мы меняем ядро, не пользовательский интерфейс, а именно ядро. И на самом деле даже не важно, как то внутри ядро будет разворачиваться. Если все те, к тому моменту было порядка 80 тестов, если все те 80 тестов, которые выполняются ранее, они будут выполняться, это говорит о том, что ядро новое, оно как минимум уже работает. Ну и дальше мы написали еще одно количество новых тестов. То есть по факту мы смогли зарелизить раньше наш код, чем в прошлый раз. Это один момент. И другой момент, вот два сравнения. У нас есть такое понятие escape. Это баг, который вылез на продакшене и который, в общем-то, увидел пользователь. То есть, ну, о котором с пользователем было общение. Неважно, кто его нашел, главное, что пользователь об этом уведомлен. Вот последний релиз до использования вот этой системы, он получил 6 escape'ов. Соответственно, следующий релиз, и после этого они получили 0 эскейпов. Вот, то есть вот, например, такой момент. Опять-таки, это сложно сравнить, потому что понятно, что разный момент, разный код дорабатывался, да, вот, но для меня это достаточно показательный был момент. Вот, ну и также по количеству багов, то есть тоже, если взять, например, последний релиз, там, где один из модулей просто был выкинут, точнее, один из модулей, в смысле, просто Microsoft Workflow был выкинут оттуда, и своя система была сделана. Ну вот, то есть там было багов настолько мало, что в принципе даже менеджмента немножечко это пугало, потому что, ну, понятно, плохо, когда багов очень много, и когда очень мало, кажется, что как будто тестировали не там. Вот. Но однако просто-напросто все это было из-за того, что до того, как код пошел в тестирование, все это уже автоматизировано и хорошо проверилось. Вот, то есть экономический эффект как минимум вышел из-за того, что получается быстрее все это релизить. Вот, ну, примерно при схожих затратах. То есть если до этого мы больше времени фиксили баги от тестировщиков, то теперь мы создаем тесты, ну, и фиксируем баги чуть-чуть пораньше. В общем-то, ну, но это уже внутри релиза, это не так важно. Вот.
Я правильно понимаю, что на самом деле из тестирования, никаких вот из ручного тестирования никаких этапов не исключали, и весь положительный эффект заключается именно в уменьшении числа багов, увеличении скорости.
Нет, именно скорость разработки урезалась, вот как я уже сказал. Ну, точнее, скорость разработки в том смысле, что вот от того момента, когда решили колбасить код, и к тому моменту, когда тестировщики сказали, все окей, вот это все уменьшилось. Вот, но во многом уменьшилось за счет тестирования, потому что тестировщики стали меньше проверять, ну, потому что система проверит большинство сценариев. То есть нужно просто смок-тесты делать. Вот. Ну, естественно, это вот с UI это не работало. То есть все изменения UI это ну, просто ручное тестирование, но это уже потому, что мы так реализовали. И там вопрос был. Да.
Чтобы приемочные тесты писались на бизнес-языке заказчика, либо нашим аналитикам, которые близко работают с заказчиком. То есть для того, чтобы мы, технические люди, могли писать приемочные тесты. Вот вы в таком сценарии использовали фитнес, либо у вас все тесты такие, ну, технические?
Я повторю ваш вопрос. Изначально фитнес создавался как одно из дополнений Agile, чтобы приемочные тесты создавались человеком от бизнеса. И далее, ну, понятно, чтобы они проверяли уже, как система работает с точки зрения бизнеса. И тест должен быть понятно. Человек от бизнеса. В нашем случае у нас два набора тестов. Соответственно, QA-тесты и тесты разработчиков. Вот. Тесты разработчиков, они смотрят немножко в одну сторону, тесты тестировщиков в другую. То есть у тестировщиков тесты, как я сказал, это некоторые вот, скажем так, условно говоря, приходит клиент, он говорит, что нам интересно, чтобы система работала по определенному алгоритму. То есть там я создаю таску, я нажимаю на кнопку, ну и так далее. Тестировщики это описывают на своем языке, тесты выглядят одним образом. Соответственно, у разработчиков тесты выглядят несколько иные. Да? То есть разработчики написали какой-то, не знаю, там, новый способ того, как таска куда-то там двигается. И, соответственно, и у разработчика и будет тест вот именно вокруг вот этой таски, то есть вокруг технического. Вот. То есть в нашем случае именно такое было. То есть не было такого, что именно бизнес-аналитик вначале пишет тесты. Нет, это писалось, в общем-то, потом уже в процессе разработки. То есть не до того, как первая строчка кода была сделана, а уже после того, как ну, часть пути была пройдена. Это во-первых. Ну и во-вторых, в общем-то, два набора тестов для тестировщиков и для разработчиков. Да? У нас время. Да. Спасибо за внимание.